Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.
Добрый день, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Меня зовут Тимофей Шабаршин. И говорить мы с вами сегодня в этой передаче будем о новостях, но только о тех, которые не совсем подтверждены. Слухи, сплетни, домыслы и фейки – все это мы обсуждаем с нашими гостями в студии. Опровергаем, подтверждаем или находим вполне разумные зерна в этой информации. Поэтому все, что прозвучит, наверное, сегодня в этой передаче, будет под одним грифом – якобы. Сегодня у меня в гостях два политолога, люди, которые являются профессионалами в своей работе, журналист, политконсультант Игорь Алексеев и политолог Юрий Светов. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Давайте вот с первого вопроса начнем. Как часто вы сталкиваетесь с недостоверной информацией в нашем информационном поле города Санкт-Петербурга?
Можно сказать, постоянно, каждый день.
Ну, а вот какой самый последний фейк, какая сплетня вам приходит в голову?
Ну, например, после того, как здесь прошел военно-морской парад, и отдельно президент не встречался с губернатором, сразу же залп разговоров о том, что вот не сегодня, а завтра Александр Дмитриевич Беглов будет отправлен в отставку.
Это очень быстро опровергли. Насколько я помню, Дмитрий Песков сообщил о том, что президент постоянно общается с Александром Дмитриевичем Бегловым.
Ну, естественно, но это же сразу же... Дело в том, что среди моих коллег, политологов, не всегда бывает достаточно информации достоверной, поэтому иногда пользуются тем, что предполагают, думают. Это нормальное, кстати, явление в нашем обществе, которое заточено на одну фигуру президента, которая считается, определяет все в стране. Поэтому факт того, что президент не встретился с губернатором, это сразу же дает возможность трактовать как угодно. Хотя, действительно, их контакты, наверное, ежедневные бывают. По связи, по-другому.
Ну, это плотная работа, это понятно. Игорь, а какой слух, какая сплетня вам вспоминается за последнее время?
Ну, наверное, тоже про губернаторов. Тут только два губернатора участвуют. Это Александр Дмитриевич Беглов и Александр Юрьевич Дрозденко. 1 августа их встреча во Всеволожске на репетиции дня, которые перенесли на следующий год о Ленинградской области. Но, правда, эти слухи были в некоторых телеграм-каналах, о том, что якобы опять... Ну, этот вопрос постоянно поднимающийся всегда, да, такой... Фейк, не фейк, и не поймешь, что об объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что вот Беглов приехал договариваться с Дрозденко об объединении Ленинградской области. Только теперь, если раньше объединение Ленинградской области и Петербурга шло в сторону Санкт-Петербурга, то сегодня вектор переключился на Ленинградскую область, что якобы Санкт-Петербург войдет в Ленинградскую область. Вот.
Насколько я помню, эти слухи об объединении Ленинградской области и города Санкт-Петербурга ходят уже, наверное, лет 12.
Да побольше они ходят, лет 20.
Нет, а скорее всего с того момента, когда мы разделились. Да. Раньше же мы были одним регионом, но заметьте, у нас было одно партийное руководство, Ленинградский обком партии. Но исполкомы, советская власть была раздельная. Был горосполком и облсполком. И, собственно, после того, как ликвидировала партийную власть, регионы и разделились. И разговоры о том, правильно или это неправильно, продолжаются с 91-го года.
Вы знаете, а может быть, такие слухи возникают каждый раз, когда в городе или в области возникает некий кризис системный?
Нет, я бы не сказал, что возникает кризис. Эти слухи возникают, когда в городе и в области начинается какая-то предвыборная кампания. И когда она касается первых лиц города Петербурга или Ленинградской области. Это постоянно. Это происходит постоянно. Это уже такая, вот, знаете, вот мы, политконсультанты, политологи, мы уже даже смеемся, когда он говорит, а где этот слух, когда же запустят этот слух о том, что снова город и область объединяют. То есть, ее объединяли под Валентину Ивановну, По-моему, под Владимира Анатольевича только не объединяли.
Нет, тогда
был Сердюков, а Владимир Анатольевич не объединяли. Под Валентину Ивановну точно объединяли. Постоянно дошло разговор, потому что была очень мощная политическая фигура, сидела в главе Санкт-Петербурга, стояла, да, и поэтому под нее все, ну, Ленобласть отдадут. Пришел молодой Дрозденко, тоже говорили, что, ну, конечно, это под объединение. Но сейчас очень интересный момент происходит, что сейчас как бы вектор объединения уходит на Ленинградскую область. Что вот, я очень смеялся, да, сказали, мне вот рассказали коллеги о том, что есть вообще как бы такой план отсоединить вот эту территорию Подпорожья, да, вот это вот как [S2] Uh-huh. [S1] Бы севера Ленинградской области в Карелию, то есть Петербург объединить с Ленинградской областью, а в Карелию отправить одного из вице-губернаторов Ленинградской области, который будет кладут Карелию вместо Парфенчикова, и когда, значит, вот они... Вот этот большой регион будет помогать Карелии и всему северо-западу. То есть, эти слухи ходят постоянно.
Игорь, ну, там есть еще и более экзотичная история. Вообще разделить Ленинградскую область. Там и к Вологде что-то присоединить, и к Новгороду присоединить. Но дело в том, что за все эти годы мы ни разу не услышали рациональных доводов, почему нужно объединяться. Доказательства от этого нет. Единственная вот эта такая бредовая мысль, что якобы это приведет к сокращению количества чиновников. Еще ни в одном из регионов, которые объединились, этого не произошло.
Ну, количество чиновников у нас и так, насколько я понимаю, сокращают. Вот этот вот нашумевший достаточно приказ Александра Дмитриевича Беглова по поводу сокращения на 10% чиновничьего аппарата, который опять же привел к новым слухам по поводу сокращения бюджетников, которые...
Характерно, что это сразу стало распространяться на те сферы городской жизни, которых не надо сокращать. Нам не надо ни сокращением театров заниматься, ни сокращением медицины, ни учителей. Нам надо сокращать структуры, которые занимаются управлением города. Для меня, например, загадка. У нас промышленность большей частью частная, транспорт у нас тоже. Но у нас вот количество комитетов, я не знаю. Дело в том, что в советское время логика количества управленцев, она была связана с количеством населения. Сейчас, когда создается структура, когда у нас там 12 или 13 вице-губернаторов, там 2 или 3 десятка комитетов, объяснение, почему нужно такое количество, мы не знаем. И поэтому
иногда...
Мы же видим, извините, Игорь, регионы, в которых Советы Безопасности были, регион, который находится в центре страны, там 3 года скачи, ни до какой границы не доскочишь.
Хорошо, проходящей недели, то я в новостях работаю уже порядка 10 лет. И последние 3 года могу точно вам сказать, что либо одна, либо две новости из всего информационного потока из 10 новостей это фейки, сплетни, слухи и так далее. Давайте сейчас сыграем в очень простую игру. Она называется «Верю, не верю». Я вам зачитаю 5 новостей, а вы скажете, верите в это или нет. Новость номер 1. 6 августа. После акции в поддержку Фургала в городах России готовится документ о запрете массово кормить голубей. Верите?
Я думаю, это прикол просто такой. Уж если кормление голубей будет использовано как политическая акция, то наши силовики найдут возможность без всякого закона.
То есть, Юрий, вы не верите?
Хорошо, не верю.
Игорь?
Нет, я не верю. Кормить голубей, конечно, плохо, потому что голуби – это разносчики заразы, это надо всем понимать. Но в это я не верю, в этот слух я не верю.
А простите, Игорь напомнил, в Венеции, между прочим, штраф за кормление голубей.
Не только в Венеции, еще в Великобритании, вообще полностью, и в Вене в городе. Да, смотрите, на самом деле это действительно придуманная новость, я ее написал самостоятельно, вот, она не существует в действительности, но она имеет под собой определенные корни. Например, почти год тому назад в Магадане местная администрация запретила кормить голубей и обещала нарушителям штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей. То есть на уровне местной администрации это делается. Еще есть один небольшой санитарный документ, который говорит о том, что голубятни не должны располагаться ближе 50 метров к жилым домам. В принципе, это тоже можно...
Но видите, у нас с Игорем мозги политизированы.
Да, голубятни вообще не представляю. Сегодня у нас что, есть голубятни, что ли?
Есть голубятни, да, на самом деле. Смотрите, значит, новость номер два. Чиновников Петербурга обяжут вести социальные сети. 6 августа.
Да, это правильно. Я читал об этом. Там аккаунты заводить, регулярность определена. Так что, думаю, так и будет.
Это не фейк, это... Правда, причем правда, это не только, скажем так, рекомендация, насколько я знаю, это чуть ли не на уровне распоряжения администрации президента, что чиновники, особенно высшие чиновники, должны вести социальные сети для прозрачности их деятельности.
И, Тимофей, я бы добавил, самая большая проблема – найти биографию чиновника. Назначает председателя комитета. Вот вы откройте их сайты, посмотрите комитеты. Вот новый там Левыкин назначен или еще кто-то.
Там написано «женат».
Ничего там не написано. Там
имеет
вообще...
детей.
Да нет, там вообще биографии нет. Председатель комитета и все. Посмотрите глав районов. Они хотя бы это сделали.
А интересно, как это все будет выглядеть?
Но сегодня же есть у многих чиновников, у многих губернаторов, сегодня, предположим, тот же самый, опять говорю про Дрозденко. Дрозденко ведет Инстаграм, Дрозденко ведет сегодня страницу ВКонтакте. Причем, насколько я знаю, Дрозденко ведет свой Инстаграм, ведет сам. Ему люди пишут, то есть все проблемы, которые есть, они пишут.
Ну, видимо, скоро мы увидим еще... Инстаграмы и другие социальные сети и других чиновников. Давайте продолжим после рекламной паузы. Спасибо вам за разговор.
Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.
Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru.
Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.
Продолжаем. Мы играем в игру «Верим, не верим». Пока счет в вашу пользу. Итак, новость номер три. В Петербурге разобрали очень старый холодильник Петровской эпохи. Просто уничтожили.
Вполне может быть. Мы регулярно сталкиваемся. То там отмостку старинную уничтожили, то еще что-нибудь. Может быть.
А как рассматривать холодильник? Холодильник как агрегат? Да, если как погреб, да, конечно. То есть, помещение для охлаждения продуктов и напитков, конечно, это может быть. То есть, это просто не совсем точный редактор или журналист писал.
Ну, вот смотрите, поймал я вас на самом деле, потому что действительно вчера специалисты с ПБГУ приступили к разборке ледника Петровской эпохи середины 18 века, деревянного помещения для хранения продуктов. Правда, уничтожили они его временно, потому что они его отреставрируют и далее передадут в музей для того, чтобы...
Слава богу, это значит такой положительный результат.
Да, вот да. Почему такие новости могут быть, почему в них верят?
Потому что бизнес минимизирует свои затраты. И когда собираются что-то новое строить, если вдруг обнаруживается, даже как были истории кладбища старинные, то стараются это уничтожить, разобрать, и все без всякой логики. Хотя вот история с булыжным покрытием двора дома...
Да, вот прямо сейчас его разбирают.
Да, но там, кстати, я читал интервью с человеком, который там возглавляет товарищество жильцов, он мотивирует это тем, что во дворе из-за этого там протекание, ну, в общем, проблемы какие. Вроде договорились, что часть сохранят, а остальную все-таки сделают современное покрытие. Слава богу, что такой результат. А чаще всего уничтожают, и все.
Хорошо, продолжаем. В Петербурге появилось приложение по подбору домашних питомцев по типу Тиндера.
На это я не могу ответить, потому что я не знаю, что такое Тиндер.
Тиндер – это приложение для знакомств. Да. В общем, люди по фотографиям друг друга находят и могут встретиться.
Вот я тоже не знал, что такое Тиндер, понятно. Да, я даже, по-моему, где-то читал об этом, что сейчас можно кошечку-собачку завести себе точно так же, как вот ты знакомился. То есть кто-то знакомился в интернете, он также может себе завести кошечку-собачку.
Да, и, действительно, есть. Такая новость – это реальная новость, не так давно. Значит, супружеская пара из города Санкт-Петербурга придумали вот такое приложение, где собраны фотографии домашних животных, и можно выбрать сразу, что собачку или кошечку себе понравившуюся поехать и забрать из приюта.
Все, значит, вчера я видел на одном из сайтов статью «Тиндер губит секс», надо будет прочитать.
Ну и последняя новость, верю, не верю. Госдуме предложили запретить средствам массовой информации описывать подробности жестоких преступлений после волны расчленений в городе Санкт-Петербурге.
В это я верю вполне. Государственная Дума в отношении всевозможных запретов всегда к этому готова. Но, между прочим, можно сказать, что у нас в журналистской среде многие годы обсуждался этот вопрос о языке ненависти, о том, что не называть национальность человека, который совершил преступление, много других вещей. Поэтому, я думаю, этот тренд вполне может быть реализован.
Понимаете, все это находится на уровне обсуждения. То есть журналисты, главные редакторы очень часто собираются друг с другом, да, там на каких-то форумах, на каких-то обсуждениях. Они говорят о том, что нельзя говорить, нужно соблюдать этику, но через какой-то промежуток времени все обратно всплывает. Почему? Потому что СМИ нужен трафик, СМИ нужен хайп, СМИ нужны новые пользователи, новые читатели. И, соответственно, каждый раз, когда такое возникает, когда такой случай происходит, а они происходят сейчас уже постоянно, СМИ это воспринимают как некую сладкую весть, начинают это все тиражировать, и, естественно...
Хорошо, в советское время об этом не писали. Где люди это обсуждали? Между собой.
Да,
и это
собой,
обрастало еще такими подробностями. Трудно себе представить.
Дело в том, что такие новости, они всегда будут. Тут вопрос в другом. Вопрос не в самой новости, а вопрос, как ее подать. Тут вот вопрос как раз профессионализма. Иногда у нас просто мои коллеги, они не очень точно следят за информацией. На этом как раз рождаются фейки. Я помню, когда я начинал свою журналистскую деятельность еще много лет назад, и были редакторы, которые еще застали советский период и период литования текстов и период цензуры. Это было плохо, конечно, литование и цензура, но вот эта их привычка вычитывать каждое слово, понимать смысл слова, понимать смысл фразы, которую они нас заставляли тоже делать, она, конечно, была очень хороша. А вот сегодня, к сожалению, вот чуть-чуть пренебрежительное отношение к информации.
Ну, скажем так, журналистика, она тоже меняется, если честно, потому что, вот 5 лет тому назад правилом хорошего тона среди журналистов была проверка поступившей информации как минимум двух источников. Сейчас это может быть только один источник, и то... скажем так, заслуживающий или не заслуживающий доверия, это уже...
Борьба идет за быстроту. Кто быстрее, тот выиграл. Считается так ведь. За скорость.
Именно поэтому возникает громадное количество новостей в городе Санкт-Петербурге со ссылкой на некий источник в Смольном, полиции, там, в каких-то оперативных службах и так далее. И через какой-то промежуток времени выясняется, что этого всего не существует. Однако топ Яндекс новостей уже заполнены этими сообщениями в социальных сетях, это разошлось, и люди считают, что это на самом деле так.
Вы знаете, я могу вам привести пример из своей, опять же, то есть, работы журналистом. В начале нулевых я был с субкором одного из федеральных каналов по северо-западу. И вот однажды под утро, мне очень модно было звонить из Москвы под утро, как раз, чтобы мы собрали бригаду, поехали на съемки. Раздался звонок о том, что вы спите, у вас горит СИЗО. Какое СИЗО может гореть в Петербурге?
Кресты.
Кресты.
Конечно, кресты, да.
Кресты. Я говорю, как горит кресты? Я, значит, стал сразу звонить в МЧС, выяснять. Говорю, подождите, я выясню. А оказывается, горело СИЗО на Лебедева, который вот у Финляндского вокзала.
Ну, бывшая женская
тюрьма. Да, женское СИЗО и для малолетних нарушителей, несовершеннолетних. Но... Редактор на ленте запустил о том, что в Петербурге горит СИЗО, в Москве это прочитали, они посчитали, что это СИЗО, какое СИЗО. Это... Вот понимаете, когда неточность информации рождает вот такой вот... И получился слух. Кресты. И потом я уже смотрел ленту, я вижу, в Петербурге горят кресты. Понимаете? Вот все.
Скажите, пожалуйста, все-таки, если вернуться к этой новости о запрете СМИ освещать какие-то очень жестокие преступления, вы верите в то, что такая новость действительно существует, о том, что такая инициатива действительно прозвучала?
Я не знаю, про новость существует она или не существует. Я думаю, что инициатива такая может быть. Опять же, как правильно сказал Ильич, что в Госдуме там это их работа предлагать. Но как бы усилить несколько контроль за качеством новостей, даже вот и криминальных новостей, да, не всегда, не все грязное белье надо выносить. Кто хочет, тот сам найдет. Погони найти можно много самому, если ты захочешь. А если я не хочу, не надо меня этим кормить. Вот и все. Конечно, можно сказать, выключи или не читай. Но когда, простите, из 100% новостей 60-70 это идет чернуха, а там 30-40 нормальных новостей, ну, конечно, тяжело их уже. Потом надо говорить еще о... Скажем, там, о детях, подростках и прочее, неокрепших.
Тимофей, я, то, что такая инициатива есть, я даже не сомневаюсь.
Юрий, на самом деле вы правы, такая инициатива действительно существует. Да.
Но если говорить вот, ну, вот это такое кокетство, зачем нам это навязывают. Знаете, в советское время было общество знания, и оно читало лекции. И вот как бы когда составляли, ну, любое предприятие, я там работал на судостроительном предприятии, оттуда заявки подавали, чего хотят слушать люди. На первом месте лекция о международном положении, о том, о сём. Вопросы экономики были на самом последнем. Никто не хотел этого слушать и знать. Но когда ты человека спрашивал, он говорит, да, мне надо, чтобы мне рассказывали, как функционирует народное хозяйство. Так и здесь. Давайте будем честными. Читатели могут кокетничать, а хотят они жареных новостей в большинстве случаев.
То есть запрещать СМИ освещать не надо.
Нет, вопрос, не надо. Да, вопрос, чтобы это не была речь о технологии, о подробностях, потому что история, связанная с этим пресловутым доцентом, да, и даже не хочу фамилию называть, там уже любят в деталях все рассказать, как это было. Об этой девочке никто не вспоминает. Вот ведь в чем трагедия. О нем там, о его все, а каково ее родителям, каково ее близким и друзьям все это читать, слышать и без конца повторять. Вот о чем идет речь. И регулировать эти вопросы должны мы сами, журналистское сообщество.
Ну, слушайте, регулирование средств массовой информации так или иначе последние годы происходит.
Происходит.
А в средствах массовой информации запретили сначала рекламировать спиртное, потом запретили, значит, что еще запретили? Естественно, наркотики, упоминания, да, то есть они сейчас там мылятся каким-то образом. А далее описание способов самоубийств тоже. Роскомнадзор работает достаточно неплохо, я вам могу сказать. То есть, если что-то где-то проскакивает, сразу же приходит письмо с блокировкой вот этой самой страницы, где это расположено. Вот. Поэтому, в принципе, можно сказать о том, что государство может и умеет регулировать рынок средств массовой информации и тот контент, который средства массовой информации так или иначе выкладывает к себе на страницы.
Безусловно. И поэтому все вот эти инициативы, это у нас же очень часто, ну, депутаты работают как? Что случилось, немедленно надо закон, который это запретит.
Да, они пиарятся. Тем более, выборы близко.
Да, выборы через год. Поэтому мы сейчас будем такого рода инициатив слышать сколько угодно.
Хорошо. Давайте через буквально пару минут перейдем к новому этапу нашей передачи, к следующей части.
Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.
Ну и давайте все-таки придем к основному обсуждению, ради которого мы, собственно говоря, здесь и собрались. Итак, очень важная для города Санкт-Петербурга новость. 3 августа меняется глава петербургского метрополитена Владимир Горюгин, который возглавлял подземку последние 30 лет, пишет заявление о добровольном уходе. Его место занимает заместитель. Естественно, что эта новость тут же вызвала бурю разнообразных сплетен и слухов по поводу того, что Горюгину не дадут посидеть на пенсии просто так. И в ближайшее время нас ждет череда больших, громких скандалов, которые связаны с коррупцией или, может быть, еще с какими-то финансовыми делами. У меня есть несколько аргументов, которые я хотел бы представить вам, вот, наверное, тоже в качестве игры, в виде игральных карт. Тройка, шестерка, туз. Вы можете мои аргументы принимать или, наоборот, отвергать. Почему это сплетня и кому это может быть выгодно? Почему это сплетня? Аргумент номер один. За 30 лет громкое дело в отношении Горюгина было только один раз. Это был 2015 год. Глава петербургского метро, его подозревали в злоупотреблении полномочиями, после чего бюджет города Петербурга не досчитался суммы порядка 466 миллионов рублей. Далее ему в 2018 году предъявили...
Началось в 17-м акт КСП был.
Да, ему предъявили обвинение в связи с историей со строительством станции метро Адмиралтейская. Вот. И, соответственно, после этого в 2019 году все обвинения были сняты, арест имущества тоже был снят. Как вы считаете, почему этот слух – это слух?
Я думаю, что это не слух, а это то, что... Вот здесь как раз делаются выводы, основанные на прецедентах. Значит, вот представьте себе, у нас Горюгин... начал, когда городом руководил Ходырев, и сейчас...
В 90-м году, да.
То есть, у нас было 7 руководителей города, 7 уже сменилось. Ходырев, Щелканов, Собчак, Яковлев, Матвиенко, Полтавченко и Беглов. А он сидит все эти годы вот в этой должности.
Как вы сказали, сидит.
Сидит. Да. И у нас перед этим есть два прецедента. Один – это водоканал, в котором ныне покойный Феликс Владимирович Кармазинов пребывал, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Когда он, наконец, ушел в отставку, то на его место поставили человека по фамилии Целиков. Где Целиков сейчас? Под следствием находится. А уже на другой назначен. Метрострой, в котором скандалы и конфликты проходили, регулярно уходит почетный гражданин Вадим Александров. Его место занимает сын Николай, где этот директор под следствием. И, наконец, ну, как бы вот третья эта же ситуация у долгожителя происходит, и люди предполагают, что, видимо, будет та же самая ситуация, потому что внятного ответа, почему было прекращено дело в 2019 году, мы не услышали. Мы точно так же так и не услышали, кто виноват в том, что теракт в петербургском метро был возможен. Кто, как работали и прочее. Мы не услышали ответов на эти вопросы, но он становится при этом почетным гражданином Санкт-Петербурга. Извините, Тимофей, я проведу такую параллель. Когда православная церковь, допустим, человека хочет канонизировать святым, то объявляется процедура, которая называется «обыск праведной жизни». Такое вот интересное выражение. То есть исследуется детально вся жизнь. Если эта жизнь праведная была, он может быть канонизирован. Я думаю, что почетные граждане Санкт-Петербурга тоже должны какую-то праведную жизнь показать, чтобы мы поняли остальные 5 миллионов 700 тысяч граждан, почему кто-то становится почетным гражданином. Ответа на эти вопросы нет. И поэтому вот такого рода слухи и предположения, они и рождаются.
Вы знаете, я не хотел бы давать оценку человеку, Владимиру Горюгину, но вот как руководителю, вы знаете, дело в том, что проблемы в петербургском метро, они ведь были не последние 2-3 года. Они были, по крайней мере, лет 15, ну, если не 20. Давайте вспомним эту рекламную фирму, которая владела полностью всей рекламой внутри метро и которая была зарегистрирована в офшорах.
Вот. Да, на Кипре. Да.
Нет, не на Кипре, она на Вирджинских островах была зарегистрирована. Вот. Давайте вспомним эти постоянные, просто регулярные смены турникетов. Давайте вспомним... Вы знаете, в свое время я занимался просто, еще будучи журналистом, я занимался темой метро. И вот оказалась очень интересная вещь. Оказывается, в метрополитене не могли дать точную цифру, сколько же у них находится в обращении жетонов.
Да-да-да, это тоже был скандал
большой. Не было точной цифры. Представляете, что это такое? Какой-то оборот денег вообще. Вот сравните московское метро и сравните петербургское метро. Помните эту историю, когда произошла авария в московском метро? Сразу же сняли начальника метро.
А у нас... Это когда столб, который вбивали сваю, который он пробил крышу вагона.
Да. Вы посмотрите, насколько изменилось наше метро в худшую сторону. Даже в 90-е годы было чище на станциях, было уютней. А сегодня, несмотря на то, что строятся новые станции, это метрострой. Но, скорее всего, конечно, Горюгин избежит уголовной ответственности. Но то, что дело петербургского метрополитена надо расследовать беспристрастно, правоохранительным органам, это несомненно. А посадить, не посадить, это решает суд.
У нас ведь три вот эти организации, которые я назвал, Водоканал, Метрострой и Метрополитен, это городские структуры, на которые город тратит свои деньги. А бенефициарами, разбогатевшими на этом, оказываются люди, которые все эти годы руководили ими. Это как называется? Вот Игорь сказал, метро. В советское время метро работало до часу ночи, потом временно сделали до 12. А и временно длится сколько лет уже? То есть это как? Насколько подорожал проезд в метро? Сколько средняя зарплата Горюгина? 537 тысяч рублей в месяц, не говоря о премиях и прочего. Но за эти деньги надо немножко по-другому работать, наверное.
Вы уже открыли мою следующую карту шестерку и привели, собственно говоря, аргументацию, почему это может быть правдой, а не просто слухом. Тогда я бросаю на стол свою очередную карту. Это конспирологическая карта. Смотрите, 3 числа Горюгин уходит с занимаемой им должности. На протяжении 30 лет он эту должность занимал. 28 июля. Топы Яндекс.Новостей возглавляет информация о том, что метро Петербурга признали худшим в стране со ссылкой на исследование некой общероссийской организации пассажиров. Дальше. 30 июля задержали, а 3 августа отправили под суд петербургского депутата Петербургского законодательного собрания Романа Коваля за взятки. 4 августа, тут же, буквально сразу после того, как Горюгин уволился, появляется сообщение о том, что отец погибшей при теракте в подземке Петербурга Оксаны Даниленко отсудил 500 тысяч рублей метрополитена. Вот могут ли эти события быть как-то взаимосвязаны? Потому что в течение одной недели происходит громадное количество, во-первых, коррупционное дело, во-вторых, несколько новостей, которые так или иначе связаны с метрополитеном. Что это? Подготовка к уходу Горюгина?
Один из ключевых законов логики после того не значит вследствие того. То, что могла вестись какая-то подготовка к этому информационно, вполне может быть. Но я все-таки объясняю это другим. Пришел Александр Дмитриевич Беглов у нас, и у губернатора был, разгребал достаточно долго и метрострой, и связан с ним метрополитен. Я думаю, победив на выборах, вот он будет и дальше продолжать вот разгребать вот эти вот Авгиевы конюшни. Я думаю, что если бы не коронавирус, и эта бы история случилась еще по весне.
А мне кажется, что здесь еще, помимо того, что, конечно, есть городская составляющая, есть еще и федеральная составляющая, потому что вот это вот легендарная фраза «будут посадки», она сказана несколько лет назад, она сейчас стала актуальной, и все понимали, что после голосования по поправкам Конституции усилится и контроль, и усилится вот эти дела. Потом давайте вспомним Фургала, да, давайте, и будут еще, наверняка, мы до осени еще или после уже выборов сентябрьских, мы увидим еще несколько громких отставок, несколько громких задержаний, арестов и федерального значения. Не знаю, как петербургские, но федеральные точно будут. Так что это звенья одной цепи. А что касается Горюгина, то ведь разговор о том, что вот эти разговоры о его некомпетентности и как управленца, и о уголовных делах против него, они возникали очень часто. Я думаю, что все это непонятное, возмутительное для горожан присвоение звания почетного гражданина тоже было ведь не случайно. Понимаете? Вот здесь Коваля можно уже связывать. Потому что голосовали депутаты.
На моей памяти Горюгина за последние 8 лет отправляли в отставку каждый год. Это происходило, ну, если не ежегодно, то раз в полтора, в два года.
То есть, Горюгин все равно не хватает денег на содержание метрополитена. Поэтому мы вынуждены, как нам заявлял комитет по транспорту, поднять тарифы.
Ну, вообще, Тимофей, ведь бюджет метрополитена огромный. Как бюджет метростроя, как бюджет водоканала. И, соответственно, те структуры, которых привлекают к реализации этого бюджета, вот главный-то источник коррупции. Ведь претензии, протесты...
А сколько дочек вокруг метрополитена?
Что есть прикормленный круг структур, конечно, куда не пробьется никто. Да, а эти структуры...
Да что говорить даже про, скажем, про какие-то полуофициальные структуры. Вы посмотрите количество попрошаек и вот все торговли на площадях метрополитена.
Очень интересная мысль. Давайте мы вернемся через рекламу к обсуждению этого вопроса.
Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.
Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.
Давайте продолжим наш с вами разговор. Вот вернемся к той самой новости, которая появилась в Петербурге 28 июля. Новость о том, что петербургское метро было признано некой общественной организацией самым худшим в стране.
Вот это чистой воды фейк, потому что организация никому не известна. Я первый раз слышу о такого рода опросах, которые проводились, поскольку я езжу по стране и бываю в городах, где есть метрополитены, я с этим согласиться не могу никак.
Было ли это подготовкой к отставке Горюгина?
Ну, не исключено, не исключено. Умные головы могли придумать это. То, что вопрос об отставке Горюгина для меня лично был решен тогда, когда он получил звание почетного гражданина, это совершенно определенно. Я думаю, что это было вот тогда, это было и решено. Дальше уже шла подготовка, вопрос о назначении того, кто его заменит. В метрострое были вынуждены пойти на такой шаг, как председатель комитета пришел из Смольного.
Смотрите, еще одна новость конспирологического свойства. 3 числа, как мы уже с вами проговорили, Горюгин уходит, покидает свое кресло. И 4 августа появляется информация о том, что была зарегистрирована компания АО «Метротрансстрой», собственником которой является «Стройтрансгаз». Как взаимосвязаны эти два события? 4 числа появляется новость о регистрации новой структуры, 3 числа Горюгин уходит.
Вы знаете, тут...
Это однозначно связано со скандалом с «Метростроем».
Вы знаете, тут обвинят. Во-первых, метрострой и метрополитен – это разные структуры. Да, одна строй,
одна
вторая...
ООО, да, другая ООО, ГУП.
Да, 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 одна ГУП, потому что полностью государственная. Опять же, это тоже, скажем, примета нашего времени. Мы очень любим, как и люди даже наши, то есть не имеющие отношения профессионально к информации, они тоже любят строить догадки. И догадки сейчас очень многие строят. А вот если вот, «Газпром» организовал компанию, которая включила в себя слово в название «метро», а сняли Горюгина. Знаете, есть старый хороший анекдот про то, что как женщина заходит, мужчина заходит в трамвай и говорит, когда еще были эти, пробивали талон, и говорит, рыбонька, пробей талончик, И, значит, женщина думает, ага, он меня назвал, значит, рыба, рыба – это щука, щука – это зубы, зубы – это собака, собака – это литературное слово «сука». И говорит, товарищи, он меня женщина с низкой социальной оценкой, я бы назвал. Понимаете, вот это вот можно вот это выстраивать такую цепочку до бесконечности.
Мы
можем.
Говорим с вами о слухах и сплетнях, соответственно.
Я вам сказал,
вот
как слух рождается.
Версия, которую я вам сейчас высказываю, это из области конспирологии. 100%.
Я думаю, что нет. Это к метрострою, да, имеет. Потому что одновременно сразу же появились разговоры о том, что не надо конкурентов метрострою, что такого опыта, как у него, нет никого. И пусть он продолжает строить одну станцию в 2 года, но зато он свой. Это раз, а второе слово «газ» – это такой фундамент, на котором можно строить что угодно.
Да. «Газпром» – это все. «Газпром», да.
Давайте подведем итог. А значит, соответственно, слух, который появился после ухода Владимира Горюгина с должности руководителя метрополитена, вы считаете вполне возможным?
Да, я считаю, что это вполне возможное развитие ситуации.
Если говорить о прогнозах, как скоро это может случиться?
Ну, это трудно сказать, как скоро это может случиться. Вот у тех двух организаций, которых мы вспоминали, «Водоканал» и «Метрострой», это произошло примерно в течение года после ухода вот отца основоположника.
Основного руководителя.
Да.
Вы знаете, я не могу сказать сейчас точно, как будет развиваться ситуация. Наверняка какие-то проверки финансовые и юридически будут в структуре метрополитена. Наверняка будет привлекаться и сам Владимир Горюгин к даче показаний. Степень, скажем, вины и ответственности это будет устанавливать уже суд, это будет устанавливать следственные органы. Наверняка что-то будет. Вообще во многих очень сферах. Ждите осени, даю вам фейк, ждите осени, будет очень интересно. Вторую волну коронавируса, может быть, и не обещаю, но в политическом плане будет очень интересно. Ждите осени.
Хорошо. Новый руководитель метрополитена. Что можно ждать в ближайшем будущем? Обычным простым петербуржцам, которым надоело, что метро стоит 55, о том, что в метро нет каких-то необходимых точек, которые есть в московском метрополитене и так далее. Что ждать нам от нового руководителя?
Думаю, вряд ли чего-то мы будем быстрого ожидать. Он с 2011 года является заместителем первым. И вопрос заключается в том, что для него определяющее? Лояльность предыдущему руководителю, все слова, которые были произнесены, когда провожали Горюгина. Лояльность ли это? Причем эта лояльность зиждется, может, на каких-то обязательствах. Или все-таки желание, чтобы та организация, которую ему доверили возглавлять, работала на благо горожан. Он пока ИО. Еще когда он будет руководителем, это тоже зависит от городских властей. Поэтому для города я не ожидаю. Они не могут даже таких вещей сделать, как логистику в метро. Сравните логистику в московском метро. Ты подходишь к выходу, читаешь, что там наверху находится. Вы подойдите у нас в метро. У нас хоть написано, что ты выйдешь наверх, вот здесь этот театр, а здесь там тот музей. Даже этого не могут сделать.
Ну, тут я с вами поспорю на самом деле, потому что вот технология указателей в московском метро метрополитене, на мой взгляд, она гораздо хуже реализована, чем в городе Санкт-Петербурге.
Я считаю, нет, там лучше это сделано.
Я тоже бы не согласился, потому что в Москве, по-моему, лучше сделано, да, и вообще логистика в метро, и вот этот пресловутый пассажиропоток, который, вот я в Москве не видел вот этого, то, что часто, постоянно у нас в Петербурге, из 4 дверей на станциях,
да, работает.
Работает одна, причем, когда задаешь вопрос, а почему? А это для безопасности пассажиров, чтобы нам контролировать пассажиропоток. А как вы его контролируете? Потом непонятные вот эти вот, конечно, уже все уже смеются давным-давно, вот когда стоят эти рамки в метрополитене, которые тоже и мешают пассажиропотоку, они ничего не проверяют, они ничего не дают.
Я сейчас к вам ехал, Тимофей. Распоряжение о том, что в метро впускать только в масках. А если 30% в масках, на входе в метро, Приморская спускает, стоит 3 человека, болтающих между собой. Мимо их идет поток людей без масок. Они, ну, может кому-то сказать, девушка, где ваша маска? И все. Это же грубейшее нарушение. Есть распоряжение городской власти, которое, между прочим, дает бюджетные деньги туда. И оно не выполняется. Когда не выполняешь в мелочах, так и по-большому будет.
Потом, опять же, про этих вот молодых людей, которые стоят, я понимаю, что это такая служба, я не знаю, помощи или охраны. Но, с другой стороны, вы знаете, я опять же вернусь к тем же самым попрошайкам, тем же самым продавцам. Понимаете? Вот они неконтролируемы.
Ну, будем надеяться, что в ближайшее время все-таки в петербургском метрополитене будет комфортно передвигаться. Цены останутся хотя бы на прежнем уровне, и все, в общем, в нашей жизни наладится и будет только улучшаться. Спасибо вам большое. Игорь Алексеев, Юрий Светов и Тимофей Шабаршин сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». Спасибо.
Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.